Точка отсчета. Экономика.
Друзья, микрофоны включены, мы продолжаем программу «Точка отсчета» на радио КП. Сегодня я помогаю нашему главному ведущему, Самсон Шаладеми.
Спасибо.
У нас, да, сегодня ведет эту программу. Послушали отрывок из «Служебного романа». Нравится кино, Самсон?
Да, я с удовольствием пересматриваю каждый год несколько раз.
Друзья, мы готовы вам приз отдать. Это один месяц занятий в клубе «Планета Фитнес» абсолютно бесплатно. Если вы правильно пришлете смс-сообщение... Вопрос будет следующий. Ну, все мы знаем героев «Служебного романа». Ну, кто не знает? Анатолий Ефремович Новосельцев, Людмила Прокофьевна Калугина, правком Шурочка и прочие, Петр Иванович Бубликов. Там еще была секретарша Верочка, а у нее был муж. Да, она с ним по телефону разговаривала. Вот у мужа есть имя. У этого мужа есть имя на букву «В». Первый, кто пришлет правильный ответ на короткий номер 2320 в начале сообщения РКП, получит у нас абонемент на месяц фитнеса. Как звали мужа Верочки? Я не знаю, залезайте в интернет, первый, кто пришлет, тот и победит.
Миша сразу сдал все источники информации.
Собственно, да. Нина Кузьмина, новости экономики. Нин, пожалуйста.
Да, доброе утро. Я вот только сегодня читала блог нашего основного ведущего, как раз читала про путешествия. Ну, собственно говоря, у меня такие тоже географические направления есть разные. Куда хотите отправиться сначала, во Францию или в Китай?
Давайте во Францию.
Во Францию, хорошо.
Oui, в смысле поддерживаю.
Замечательно. Ну, не могу вас, конечно, порадовать хорошими новостями, потому что, вот, собственно говоря, в очередной раз разгорается скандал вокруг очередного рейтингового агентства. Moody's понизило кредитный рейтинг Франции на один пункт. То есть был у Франции рейтинг самый высокий, теперь тоже высокий, но не самый, к сожалению. Ну, собственно говоря, у нас рейтинговое агентство очень любит то понизить, то повысить какие-то оценки. Вот, ну, собственно говоря, это говорит о том, что у нас в Объединенной Европе наши единые нарастают проблемы, и, собственно говоря, Франция тоже оказывается в долговой ловушке, она сейчас должна 86% от своего ВВП. То есть это там без малого 2 триллиона евро. Вот. Ну, чтобы рассчитаться, в общем, с долгами, чтобы вот так вот понимать, прикидывать, нужно почти целый год работать, ничего никуда не откладывать, никому ничего не платить. Вот. Ну, для сравнения, у нас госдолг, хоть с этим у нас хорошо все, 10% всего ВВП, так что мы, в общем, в этой ловушке пока не оказались, хотя многие говорят, что скоро окажемся.
Самсон, ты был во Франции?
Да, был не раз. Ну, на самом деле, если у них начнется рецессия, падение, то есть евро для нас, как потребителей, дешевле будет поездка во Францию.
Да, поездки во Францию будут дешевле.
А ты говоришь плохие новости. Это хорошие новости.
Ну, конечно. Но понимаешь, Миша, давай посмотрим чуть дальше. Конечно, мы сможем покататься там во Францию, и всячески это будет прекрасно и замечательно. Но если Объединенная Европа развалится, нам ничего хорошего это не обещает. Хотя бы потому, что, ну, во-первых, у нас половина резервов, золотовалютных резервов, они у нас половина находятся в евро. Вот. На что менять непонятно.
А точно половина, по-моему, 1/4 часть. Все-таки в долларах и в золоте.
Там,
больше.
Да, там разные соотношения. Отношение валют, ну вот как раз из той валютной части, которая у нас есть, как раз вот половина в евро. Ну, в чистом объеме, да, где-то около третьей четверти. Вот, но что нам будет надо делать с этими евро, если вдруг развалится Объединенная Европа, и, соответственно, евро настанет каюк, тоже не очень понятно. И, собственно говоря, как мы их будем менять, на что мы их будем менять, на дойчмарки или на что-то другое, может быть, на драхмы, прости меня, господи, на
греческие. Юани.
Швейцарские франки.
Швейцарский франк, английский фунт. Японская иена.
Канадский доллар.
Мы еще можем долго продолжать рассказывать о валютах мира. Хорошо, с Францией все понятно, что с Китаем.
Ну, а из Китая у нас есть шанс, наверное, перехватить кусочек их экономического богатства, хотя, в общем-то, эксперты наши тоже не радуют нас прогнозами. История какая? Из Китая у нас бегут заводы. Крупнейшие заводы, крупнейшие корпорации, которые, как известно, всегда размещались там в Китае, и это была великая такая мастерская мировая, где у нас Made in China везде-везде было написано, да и сейчас, пожалуй, написано на каждой вещи практически. Вот. Первым ушла корпорация Google. Вот. Собственно говоря, такой первый звоночек, когда в Китае решили ввести цензуру в интернете, посчитавши, что, в общем, коммунизм предполагает высокий моральный облик, а интернет развращает. Вот. Google ушел, потом начали уходить японские компании. Когда, собственно говоря, начались споры у них очередные из-за островов, и начались нападения на офисы японских фирм вот, в Китае. И, собственно говоря, поэтому японцы стали так потихонечку куда-то переносить свои производства. Вот. Но самая интересная штука, что даже китайские производители, которые вот такие вот исконно китайские, это, например, компания Lenovo, которая вторая в мире по размеру, по объему, скажем, производства ноутбуков.
Lenovo это компьютерная фирма китайская?
Да.
Они купили?
Не, ну я подозревал это, конечно.
Да, есть такое. Но, собственно говоря, они переносят сейчас свои производства, все переносят в Америку. Что самое интересное, раньше штатовские компании все валом валили в Китай, открывали там свои фабрики и так далее, и так далее. Но теперь вот очень многие штатовские компании подумывают вернуться.
А вопрос, а почему переносят? Ну, в первых двух причинах, причины политические. А вот в плане Lenovo почему?
Ну, а там история какая? Становится дороже рабочая сила.
США дешевле?
В США нет. В США я не думаю, что дешевле.
На границе с Мексикой-то. И Пуэрто-Рико, да?
Да, я смотрю, Миша нас хорошо знает, где дешевая рабочая сила в США. Ну, а тут история какая? Во-первых, нет смысла в Китае, считают производители, что нет смысла в Китае делать какие-то крупные, здоровые там фабрики, высокотехнологичные. Вот. А в США есть смысл создавать какие-то высокотехнологичные производства, где, в общем, и Силиконовая долина недалеко, и так далее, и так далее. И всяческие инновации, которые у нас уже который год у нас заклинают.
То там непонятна логика Apple, чье производство все идет в Китае.
Собственно, американцы, во-первых, они пользователи Apple-овской продукции в большинстве своих. Да. Они не очень Microsoft уважают. С другой стороны, Lenovo переносит в Китай, Apple делает все в Китае. И вообще, что вы предлагаете, Нина, чтобы мы перекупали китайские заводы, так что ли?
Нет, тут дело не в этом. А сейчас просто идет разговор о том, что вот компании бегут из Китая. Ну, понятно, что бегством конкретным это, конечно, назвать нельзя. А сейчас назову цифру. Европейская торговая палата говорит о том, что около 20% европейских предприятий подумают о том, чтобы Китай покинуть. То есть, ну, по сути, это, конечно, не массовые бегство, 20 это не 80%, но тем не менее, это все-таки симптоматично. Вот, тут история какая, значит, рабочая сила дорожает, и к тому же дорожают там всяческие ресурсы вроде электричества, воды и так далее, и так далее. Вот, ну и, в общем, Россия подумывает о том, что может быть мы сможем переманить эти заводы, которые бегут европейские, из Китая, может быть, мы сможем им что-то предложить.
На фоне этого, Самсон, есть новость просто. Дмитрий Медведев посоветовал охранять Сколково лучше. Кабель воруют, понимаете?
Слушайте, ну, собственно говоря, вот на этой новости, понимаешь, Миш, ты просто вот описал буквально весь материал и всю ситуацию. Понимаешь, у нас Сколково кабель воруют. Куда нам заманивать китайские предприятия?
Так у нас из-за переломанного кабеля вообще связь на несколько часов пропала с международной станцией МКС.
Ну, собственно, да, так оно и получается. Вот. Эксперты, к сожалению, категоричны, говорят, что не получится у нас переманить.
Самсон, что думаете? Возможно, невозможно?
Понимаете, если у нас пока только одно Сколково, нет. Если мы будем создавать такие же Сколково, только не в Москве, а в регионах Сибири, там, Новосибирск, Иркутск, на базе научных городков, которые были еще в советское время, тогда, да, это реально. А пока все опять концентрируется в Москве, нет, это не получится.
Ну, у нас, да, у нас есть некие экономические зоны, но, опять же, вот предприниматели говорят, что у нас их создают точечно, ну, в любом случае, работать же в рамках какого-то очень-очень маленького городка не получается, работать приходится, соответственно, со всей территории страны, потому что нужно и комплектующие завозить, нужно и товар как-то отвозить, а у нас ни дорог приличных, ни портов, ни даже железных дорог хороших.
Ну, в общем, как-то Дальний Восток и Сибирь, у нас же есть теперь конгломерат, который является главным по освоению Дальнего Востока, может быть, им стоит подсуетиться как-нибудь?
Там народу мало.
Вот. Собственно говоря, это одна из основных причин. Там всего проживает около, там, чуть больше 6 миллионов человек на всем Дальнем Востоке.
То есть, есть вариант, что мы там переманиваем производство, но вместе с этим переманиваем и китайцев рабочих из Китая.
Да, собственно, пройтись по Хабаровску, такое ощущение, что мы китайцев уже переманили.
Ну, ты знаешь, пройтись по Москве, я даже не знаю, кого бы уже переманили.
Так, соблюдаем, да.
Да, тут еще вот такой интересный вопрос. На китайских фабриках в Китае, там, ну, неважно, там Apple это или Lenovo та же самая, не столь важно. Там же адский режим работы. Там же какие-то безумные условия. И, в общем, если действительно, как правильно говорит наш гость, что переманивать вместе с китайцами, тогда возможно. Но наши люди-то не согласятся работать в таком патагонном режиме. Мне кажется, что вот стоит спросить у наших слушателей, готовы ли они были бы работать на китайских фабриках, если бы их перенесли сюда к нам.
А если бы сравнить, сколько китайцев там на фабриках получают, сколько они получают у нас? На схожих предприятиях. Меньше, больше?
На самом деле, сейчас, так, сейчас скажу...
Сейчас у Нины в голове пересчет юаней на рубли пошел.
Да. Ну, собственно говоря, сейчас около 3000 юаней получают в Китае вот такие вот рабочие.
В рублях это?
Сейчас я буду уже смотреть.
Сейчас Миша уже все пересчитает.
Соотношение юаня к рублю. Продолжай, Нин.
Вот, ну и, собственно говоря, во-первых, наверное, я так полагаю, что вот Миша сейчас нам точно почитает, я так полагаю, что в России все-таки они получают побольше, если мы говорим сейчас о каких-то вот именно тех же самых эпловских заводах и о других заводах, где все это собирается вручную. Где-то, кстати, вот в ЖЖ я видела фоторепортаж с китайской фабрики.
Сколько юаней получают, извини?
3000.
3000 юаней в месяц получают? 15 133 рублей. Ну, 15 133 рубля.
Да, многих
53 копейки.
В многих регионах России зарплата цели не меньше.
Ну да, это действительно так. Тут даже не стоит говорить, особенно в бюджетном секторе, где-нибудь в каком-нибудь далеком-далеком маленьком городе, действительно, это хорошие деньги. Но другое дело, что, невозможно же людей заставить работать в таком режиме, потому что, было бы странно стоять там за станком, потому что у нас-то люди избалованные. Потому что я вот, честно, я с трудом себе представляю, что наши люди достаточно ленивые по своей природе, пойдут вот так вот и стоять там к станку, чего-то там пилить прилежно за какие-то вот за 15 тысяч рублей.
Ну, почему так думаете? В Москву люди приезжают, работая по, вахтовым методом там, и за 10 тысяч рублей работают.
То есть на заводах Ford, ты считаешь, которые открыты, да, предприятия у нас в России, люди стоят, работают, а на китайских предприятиях не будут?
Ну, ты знаешь, смотря опять, как же организовать бизнес. Понимаешь, вот как организовать самопроизводство. Я далека от иллюзии, что наши люди будут работать именно в том режиме, в котором сейчас работают китайцы на китайских у себя.
Нина, идите готовьте резюме для Жиминь Жиньбао китайской газеты, которая вполне возможно русская
уж
версия.
Послала так послала.
Да, спасибо большое. Нина Кузьмина была у нас в эфире. Просто сейчас появится Атар Кушнашвили, а потом мы с Самсоном Шаладеем вернемся обязательно и продолжим наш разговор.